выпускника Колумбийского университета, который работает с моими записными книжками. И то и дело находит там арифметические ошибки. Пытаясь свести их воедино, и которому пришлось изучить для этого топологию. Поскольку работа сделана с использованием символической логики, трансфинитных чисел и топологии. Все это уводит нас очень далеко, но на самом деле, если посмотреть на проблему в целом, это расстояние почти ничто. Мы продвинулись, может быть, на несколько дюймов в великое неизвестное философии. Где-то там все еще ждет. Ждет именно меня, потому что я действительно ищу ее долгое время. Жизненная сила. Что она такое? Таким образом, те проблемы, с которыми имеет дело Дианетика, являются уже завоеванной территорией. Мы знаем, что у человека, потому что это можно абсолютно неопровержимо доказать в лаборатории, что у человека, приведенного в бессознательное состояние наркозом, травмой, болезнью, горячкой, записывается все, что происходит вокруг него. У него есть аналитический ум. Мы можем также назвать этот ум сознательным. Вот только есть одна трудность, связанная с тем, чтобы называть его сознательным. Только этот ум и может находиться в состоянии бессознательности. Так что лучше нам было назвать его аналитическим умом и быть в этом чуть ближе к нашему покойному графу Коржибскому, чьи труды использует Дианетика, хотя чьи труды она не использует. Значит, аналитический ум отключается, и то, что мы называем реактивным умом, хотя мы с тем же успехом могли бы назвать его бессознательным умом, хотя опять-таки называть его бессознательным не совсем правильно, поскольку это единственный ум, который всегда в сознании. Тогда реактивный ум можно сравнить с тем, что исследовал Фрейд и другие, и до чего они пытались добраться, минуя цензора. Мы не находим тут никакого цензора. Все, что мы находим, так это эти записи. Как только мы узнали о существовании этого ума и узнали его модус операнди, мы можем проделывать фокусы с человеческим умом. Мы можем сделать его работу более эффективной. Мы можем улучшить и сохранить исходную личность человека. И, что более важно, в реактивном уме содержится продукт восприятия, которого нет у сознательного аналитического ума. И это боль. В этом существенное различие между этими двумя умами. Они являются отдельными умами. Они реагируют независимо друг от друга на биохимическом уровне. Интересно, как быстро мы продвигаемся в Дианетике и как далеко все это простирается. Это простирается очень далеко. Дальше того, где мы подвели черту в Дианетике и где мне пришлось прерваться, чтобы написать эту книгу. Например, в этой книге представлено состояние Дианетики на 1 января 1950 года. А сейчас сентябрь 1950 года. И за эти прошедшие месяцы так много было открыто, объединено в целое и тому подобное, что хотя все факты, приведенные в этой книге, совершенно правильны, и эти данные вполне можно применять на практике, и терапия работает, но мы продвинулись гораздо дальше. Например, ко времени написания книги не был известен вот такой факт. Биохимически один ум реагирует совершенно иначе, чем другой. Другими словами, мы можем повлиять на аналитический ум химическими веществами, которые ничуть не уменьшат силу реактивного ума и оставят его в работающем состоянии. И мы можем повлиять на реактивный ум, независимо от аналитического ума. Так что это оставит аналитический ум в полной силе и в работающем состоянии. Это два разных ума. Они работают на основе разных систем, состоящих из биоэлектрических и химических элементов. Хотя оба выполняют примерно одну и ту же функцию. По-видимому, Человек, поднимаясь по эволюционной лестнице, когда-то зависел исключительно от этого реактивного ума. Но по мере того, как он становился все более рациональным и все более разумным существом, ему пришлось завести такой ум, который стал бы проводить различия. Реактивный ум не проводит различий. Это бессознательная реакция. И он не проводит различий в своих действиях или мыслях. Он заявляет, что все равно всему остальному. Он не видит существенной разницы между фразой «махнуть косой», заплетенной косичкой, и «махнуть косой», остро отточенным орудием. Он тут не видит различия. Он полностью готов принять любую тождественность. Его мыслительные процессы можно записать уравнением «а равно а равно а равно а». И это, конечно, безумие. В одной и той же инграмме мы имеем небоскреб и стаканчик мороженого. И ничего не стоит реактивному уму, этому кретинскому пережитку откуда-то из глубокого темного прошлого. Этому уму ничего не стоит заявить, что небоскреб — это то же самое, что стаканчик мороженого. Чтобы провести эти различия, нужен аналитический ум. У каждого животного есть крошечный маленький кусочек аналитического ума. У человека он довольно велик. Мне кажется, у следующего за ним слона он тоже не маленький. А затем он уменьшается довольно быстро, и животные становятся все менее и менее разумными. Так вот, этот аналитический ум сам по себе является системой очень высокой степени сложности. В действительности это самая великолепная вещь в мире. Если мы попытаемся воспроизвести аналитический ум, построив его из электронных ламп, проводов и генераторов, то у нас получится нечто такое, чему потребуется столько же электроэнергии, сколько нужно на освещение Нью-Йорка. Конечно, нам придется охлаждать такую машину, и на ее охлаждение потребуется столько же воды, сколько протекает через Ниагарский водопад. И вдобавок, если бы в ней были электронные лампы, электронных ламп на $1 000 000, то каждая лампа стоила бы 1 цент. Полное время, которое она сможет проработать без поломки, составило бы около 18/20 секунды. И это только для того, чтобы иметь возможность совершить то, что вы делаете ежедневно — думать, формулировать проблемы, разрешать их, создавать в своем воображении и решать разные проблемы, связанные с вашей собственной жизнью и выживанием. Каждый день вы пользуетесь машиной, которая, будь она построена с использованием электроники, была бы вот такой громадиной. Тем не менее, ваша машина портативна. Тогда выходит так, что на самом деле мы совсем не можем назвать это машиной. И это не машина. Это нечто настолько неизмеримо чудесное, что когда мы пытаемся свести это к машинным терминам, то все сразу же идет наперекосяк. Знаете, многие мои друзья-инженеры любят говорить: «Да, но человеческий ум делает много ошибок». Аналитический ум сам по себе не делает никаких ошибок. Он основывает свои решения на тех данных, которые имеет. Его решения не лучше, чем имеющиеся у него данные. Но и тут он делает очень хорошую работу, и в пределах этого ограничения не ошибается. И это великолепная вычислительная машина. Мы не делаем таких точных вычислительных машин. Однако неспособный думать реактивный ум, лежащий слоем ниже, может действовать против аналитического ума. Как действовала бы счетная машина, если бы у нее была постоянно нажата клавиша 5. Возьмем калькулятор и введем в него 1 умножить на 5. Правильный ответ — 5. Но предположим, что в нем что-то замкнуло, и он всегда умножает ответ на 5. И мы получим, что 1 на 5 равно 25. 1 на 10 равно 50. 1 на 2 равно 10. Так было бы, если бы была постоянно нажата клавиша 5. И, между прочим, не думайте, что такого не может случиться с этими электронными компьютерами. Там, в Гарварде, один мой друг был чрезвычайно заинтригован. когда я впервые привел этот пример с нажатой пятеркой. Потому что у него был такой случай с нажатой пятеркой там, в Гарварде. Им потребовалось почти 4 дня, чтобы разобрать машину на части в попытке выяснить, что с ней случилось. Она давала неправильные ответы. Конечно, она давала ответы в виде больших математических чисел. Она решала фантастически сложные задачи. Например, где будет Луна в 1958 году. И вот при решении этих задач она вдруг начала давать неправильные ответы. Они не могли найти.